Умберто Эко. Остров накануне. Читает артист Иван Литвинов. Что? Тихий океан — мой дом? Джон Донн. Гимн Господу моему Богу. Глупец, к кому реку? Бедняк, что порываюсь? С печалью обращаюсь к бесчувственному брегу, немому камню и глухому ветру. Увы, иного мне ответа, чем говор волн, и нету. Джован Батиста Марина, «Эхо», сборник «Лира», 19. Первое. Дафна. Мелодия «Дафна» создана фламандским флейтистом Якобом ван Эйком-младшим, 1590-1657 годы жизни. Ему же принадлежит мелодия «Амарилис», что соответствует имени другого корабля у Эко. В тексте корабль назван по-итальянски «Амарилли». «Тщеславлюсь униженностью и, будучи к подобному прославлению, предназначен, потому что обожаю свое ужасное избавление». Думаю, из человеческого рода я единственный выброшен кораблекрушением на необитаемый корабль. Роберт де Лагриф пишет эти неисправимо витиеватые строки предположительно в июле-августе 1643 года. Сколько дней его мотало на доске по хлябям, в дневные часы ничком, чтобы не выслепило солнце, с противоестественно вытянутой шеей, чтобы не попала в рот вода, с ожогами соли на теле, в лихорадке. Письма не сообщают сколько и подводят к представлению о вечности. Однако дней не могло быть более двух, иначе бы он не уберегся под стрелами Феба, как пышно выражается сам. Он такой некрепкий, он — ночное животное из-за природного порока. Он не следил за временем, но полагаю, что море утихомирилось сразу после шквала, скинувшего его с палубы Амариллиды. И плотик, полученный от матроса, ведомый ализеями, пригнался в тихую заводь в ту пору года, когда южнее экватора стоит мягчайшая зима, и отплыл не на очень много морских миль по воле течения, тянувшего в воды залива. Была ночь, он дремал, и не сразу почувствовал, что доска прибилась к судну и стукнула о водорез Дафны. И вдруг при полной яркой луне он заметил, что дрейфует под бушпритом на уровне бака, а с полубака рядом с якорной цепью свисает шторм, трап, лестница Иакова, назвал бы его Фатер Каспар. И сразу обрел присутствие духа. Видимо, силы отчаяния. Он сопоставил, больше ли истратит сил на крик, но глотка была вся сухой пламень, или на то, чтобы выпутаться из веревок, исполосовавших его синяками, и попытаться взойти. Думаю, что в подобные минуты умирающий становится Гераклом, душителем змей в колыбели. Роберт нечеток в описании, но логика требует заключить, что если в конце концов он оказался на полубаке, значит, потому трапу худо-бедно влез. Пусть по ступенечке за час, изнеможенный, но перекинулся через планширь, сполз по свальному такелажу, отыскал дверь полубака. Бессознательной побудкой нашарил в полумраке бочку, подтянулся за край, выудил кружку на цепочке, пил, сколько мог вместить, и рухнул, насытившийся во всех значениях слова, поскольку в воду, вероятно, нападало столько мошек, что надавало и попить, и поесть». Проспал он не менее суток, следует думать, ибо когда он открыл глаза, была ночь, но он как будто заново родился. Значит, это была опять ночь, а не еще ночь. Но он подумал, что не опять, а еще, потому что за день кто-нибудь да натолкнулся бы на него. Луч луны светил внутрь с бака, озарял камбуз, котелок качался над очагом. С полубака было два хода — к бушприту и на бак. Во вторую дверь Роберт выглянул и разглядел, как днем аккуратно уложенные снасти, кабестан, мачты с подобранными парусами, немногочисленные орудия у пушечных бортов и надстройку полуюта. На шевеление Роберта не отвечал никто. Он подошел к правому фальшборту и стал смотреть вдаль. По правому борту открылся на расстоянии приблизительно 1 мили абрис острова с береговыми пальмами, колышущимися на ветру. Земля давала излучину, окаймляемую пляжем, белевшим в свете худосочных сумерек. Но, как бывает с потерпевшими крушение, Роберт не умел определить, остров перед ним или континент. Он перешел к противоположному борту. Там открывались, на этот раз далеко, почти на линии Окайома, отроги других гор, тоже ограниченных мысами. Все прочее — вода. Все подводило к мысли, что корабль сидит на мели в широком проливе. Роберт сделал вывод, что это или два острова, или, может быть, остров, а напротив него большая земля. Не думаю, чтобы он брал в расчет иные гипотезы. Он никогда не слыхивал о таких просторных бухтах, где кажется, будто находишься между двумя массивами земли. Неплохая ситуация для потерпевшего. Опора под ногами и суша почти под боком. Но Роберт не умел плавать. На борту не имелось ни единой шлюпки. Течение оттащило в сторону доску, доставившую его к кораблю, так что облегчение спасшегося от гибели накладывалось на кошмарное ощущение трех пустот — пустоты моря, пустоты видимого с моря острова и пустоты корабля. «Эй, на борту!» — прокричал он на известных ему языках. Крик вышел очень слабым. Молчание. Как перемерли. Редко, когда он выражался, при падкости на сравнение, до такой степени буквально. Или почти буквально. Именно об этом «почти» я хотел бы рассказать, но не знаю, откуда начать. Ну, вообще-то я уже начал. Человек в изнеможении в волнах океана. Смилостивившись, воды выносят его на судно, оказывающееся опустошенным. Опустошенным, как если бы экипаж недавно его оставил. Роберт вернулся на камбус и увидел лампу и огниво. Было похоже, что кок приготовил это, укладываясь спать. Но сбоку от очага обе подвесные койки были безлюдны. Роберт засветил лампу, освоился и обнаружил солидные запасы еды. Вяленые рыбы и сухари, совсем немного позеленевшие, их ничего не стоило отскрести ножом. Рыба была очень соленая, но пресной воды в достаток. Должно быть, он быстро восстановил силы или же погодил с отчетом, покуда не пришел в себя. Настолько высокопарно он живописует роскошество этого первого пира. «Ни коли олимповы боги, не вкушаши подобного яства, о сладкой амброзия от обетованного края, о чудище, гибелью даровавшее мне жизнь!» Все это писал Роберт, владычице своей души. «Солнце тени моей и свет среди моей ночи, для чего небеса не истребили меня той самой бурей, которую надменно возбудили? Для того ли от прожорливого моря восхитили бренное тело, дабы в алчном одиночестве, наипаче злоключивом, неизбывно сокрушаться судилось моей душе?» «Быть может, если только умилостивясь небеса не предуготовят мне помощь, вы не получите строки, кои сицы начертаю, и, снедаемый факелу подобно светом этих морей, затемнюсь я перед вашими очами, уподобившись селени, кое чрезмерно, увы, наслаждавшись сиянием своего солнца, соразмерно с продвижением за закрой нашей планеты и не с поспешествуемой лучами повелителя своего светила, сначала утончая, наподобие серпа, пресекающего ее жизнь, а затем дотлевающий светоч расточается на безбрежном щите лазури, где изобретательная природа разместила героические гербы и таинственные эмблемы своих тайн. Лишившийся ваших взоров, я слеп, ибо не наблюдаем вами, бессловесен, ибо вы ко мне не речете, беспамятен, ибо в вашей памяти не имею места». Я всего только жив. Пылающая тусклота и сумеречное пламя, тащусь, как образ, который моя мысль, описывая в тождестве, хотя и при посредстве горсти несвязанных противопоставлений, старается переслать мысли вашей. Спасаю естество на деревянном утесе, на плавучем оплоте, заложник моря, от моря меня обороняющего — покаранный милосердными небесами, в сокровенном саркофаге, отверстом всяческому солнцу, в воздушном подземелье, в неприступном карцере, пригодном на любую сторону для побега, и отчаиваюсь увидеть вас хотя бы однажды. Госпожа, пишу вам, поднося недостойный подарок, бездыханную розу моей тоски, но тщеславлюсь униженностью и, будучи к подобному прославлению предназначен, почти что обожаю свое ужасное избавление. Думаю, из человеческого рода я единственный выброшен кораблекрушением на необитаемый корабль. Как верить глазам? Судя по дате этой первой бумаги, Роберт сел писать, сразу вылезший из воды, и обзавелся пищами и припасами в каюте капитана еще до того, как осмотрел корабль, куда попал. Но ушло же хоть какое-то время у него на поправку сил. Он же был как раненое животное. Вероятнее, перед нами маленькая любовная хитрость. В реальности сперва он разведал, куда его занесло, а потом, пиша, датировал задним числом. Но зачем? Ведь он знает, полагает, страшится, что письма не дойдут, и пишет для саморасстравы, расстравной отрады, как выразился бы он, но не поддадимся стилю. Нелегкое занятие реконструировать действия и чувства героя, безусловно пышущего настоящей страстью, но неясно выражающего ли то, что чувствует, или то, что в разные времена требовалось чувствовать согласно правилам. Хотя что мы знаем о разнице между страстью ощущаемой и страстью выражаемой, и которая из них первична? Значит, писал он для себя, и это не литература, а времяпрепровождение подростка, мечтающего о недостижном. Страница испещряется слезами не по той причине, что она далече. Она составляла собой только образ, даже и когда была близко, а из сострадания к самому себе, влюбленному в любовь. Вообще-то роман слепить из этого можно, но откуда же, откуда приступать? Я думаю, что первое письмо он все же сочинил впоследствии, а сперва попробовал понять, где очутился, и это будет рассказано в следующих посланиях. И опять, как понимать дневник, где тщатся наделить наглядностью при помощи проницательных метафор нечто осмотренное слабыми глазами в ночное время суток? По свидетельству Роберта, глаза у него страдали с тех пор, как пуля оцарапала висок в Казале. Допустим, хотя почти вслед за тем он пишет, что подслеповатость развилась из-за чумы. Роберт неоспоримо был деликатного здоровья и, как я могу судить, вдобавок ипохондрик. Половину его светобоязни мы отнесем за счет черной желчи, а вторую половину спишем на какое-то застарелое раздражение, возможно, обострившееся от препаратов господина Дыгби. Похоже, что все плавание Амариллиды Роберт просидел под палубой, отчасти берегясь от света, отчасти прикидываясь, чтобы лучше приглядывать за происходившим на нижних ярусах. Многие месяцы были проведены в полной темноте или при свете лампадки, а затем три дня на деревянной руине под слепящим заревом не то экваториального, не то тропического солнца. Когда его принесло на Дафну, то по болезни или после пережитого, но света он выдерживать не мог. Первую ночь он провел на кухне, оклемался и отправился смотреть корабль вторую ночью. А потом уж так и складывается, как завелось. День его пугает, и не только глаза не терпят света, но саднит обожженная спина. Он отсиживается в логове. Луна, по его описаниям, обворожительная, дарует свежесть ночами, а днем горний свет таков же, как и в других местах. Ночью он разглядывает новые созвездия, именно их он называет героическими гербами и таинственными эмблемами природных тайн. Будто на театральном спектакле он убеждает себя, что именно таковы будут законы его жизни на долгое время, а может быть навсегда, и воссоздает госпожу на бумаге, дабы не утратить ее, но сознавая, что немногое потерял, потому что немного ему принадлежало. Поэтому он ухоранивается в ночные бодрствования, как в материна лона, и вдвойне неколебим в намерении не видеть солнца. Может, он подражает венгерским оборотням, или тем из Ливонии, либо из Валахии, которые шныряют неугомонно от заката до восхода, а по петушинам крики укладываются в гроба. Роберт отправился в экспедицию на второй вечер после выставки. Он накричался сколько нужно и мог полагать, что на борту нет никого. Однако робел, что придется видеть трупы, обнаружить то, из-за чего, собственно, на борту не осталось людей. Он выступил с великой осмотрительностью, и из писем невозможно понять, откуда начал. Путано описывается корабль, его части, судовой набор. Многое на вид ему знакомо, и наименование он слышал от матросов. Многое другое он не умеет назвать, лишь описывает внешнюю наглядность. Но даже в отношении знакомых ему отделов судна видно сразу, что команда на Амариллиде подбиралась из отребья семи морей, потому что название одних частей ему, видно, перепало от француза, других — от голландца, третий он величает по-английски. Он употребляет термин «стаффе» по-итальянски «зажимы», имея в виду «балестрилью», то есть «паралактические линейки». Чувствуется влияние объяснения доктора Бёрда от английского «staff angle». Читателю кажется странным, что Роберт оказывается то на полуюте, то на верхней палубе, то на квартердеке, то на шканцах, пока он не догадывается, что все это название одного и того же места. Роберт пишет вместо «люки» «пушечные порты». Но это я ему готов простить охотно, потому что так было в «Морских приключениях», которые я читал мальчишкой. Мы находим у него парус-попугайчик, прочетто. В моих отроческих книжках так назывался фор-брамсель, то есть верхний парус передней мачты, фока. Но не будем упускать из виду, что у французов перюш — это крюс-брамсель, и принадлежит он бизань-мачте. В то же время и эту самую бизань Роберт иногда называет артимон, подражая французам. Но периодически пишет «мецана», видимо, искажая итальянское слово «мецана» и не учитывая, что для французов «мезен» — это фок-мачта. Но, прошу внимания, отнюдь не для англичан, которые называют «мицн-мест» — мачту, самую близкую к корме. Роберт пишет на деревенский манер «гронда» — «сточная труба», имея в виду шпигат, который в морском языке того времени обычно звучит как «амбринале». В общем, я намерен разобраться в нагромождении и изложить его привычными нам терминами. Даже если в чем-то ошибусь, надо надеяться, сюжет не слишком пострадает. Итак, в ту вторую ночь, подкрепившись провизией, найденной у Кока, Роберт, наконец, отважился при свете луны выступить на полубак. По форме водореза, по выпуклым бокам, замеченным предыдущей ночью, осмотрев также узкую палубу, характерный форштевень и тонкий круглый ют, Роберт сопоставил это судно с Амариллидой и пришел к выводу, что Дафна тоже относилась к типу голландских флейт, флюйт, флюйт или флюст, то есть флиботов, как обычно именуются эти торговые корабли среднего водоизмещения, вооружаемые десятком пушек просто для очистки совести в случае взятия корабля пиратской бандой и рассчитанные на команду в дюжину матросов, с возможностью принимать на борт к тому же много пассажиров, если не держаться за жизненные удобства и без того скудные, навешивая койки так, чтобы в кубрике было не в проступ, и в дорогу, не опасаясь зловредных миазмов, хватило бы урыльников». Дафна — флибот, но крупнее Амариллиды, и полубак весь зарешечен, как если бы капитану нравилось зачерпывать воду при каждом ощутимом взбрызге пучин. В любом случае, то, что Дафна являлась флиботом, это было преимущество, потому что Роберт мог исходить из привычного размещения вещей. Скажем, на середине верхней палубы должна была быть большая шлюпка на экипаж в полном составе. Она отсутствовала, что наводило на мысль, будто экипаж отбыл на ней. Это вовсе не успокаивало Роберта. Корабль не бросают без призора на открытом рейде, даже на якоре с подобранными парусами в Тихом заливе. В тот первый вечер он направился прямиком к полуюту, осторожно и обходительно приоткрыл дверь, словно спрашивая у кого-то позволения. Компас на вахтенном месте показывал, что пролив был ориентирован с юга на север. После этого Роберт переместился в отсек, который сейчас назвали бы кают-компанией, Зал L-образной формы, а за переборкой обнаружилась командная рубка, откуда широкое окно выходило на ют поверх румпеля и имелись боковые двери на балюстраду. На Амариллиде командная рубка не совмещалась с каютой, где капитан ночевал, а здесь, на Дафне, похоже, старались сэкономить пространство и выгородить место для чего-то еще. И точно, при том, что налево из кают-компании проходили в две офицерские каюты, справа размещался еще один отсек, даже более обширный, чем капитанский, с маленькой койкой у дальней стены, но весь отсек имел явно рабочий характер. Стол был завален картами. Роберту показалось, что их гораздо больше, нежели кораблю потребно в плавании. Кабинет ученого? Карты, зрительные трубы, превосходная натурлябия из меди, метавшая рыжие сполохи, как будто сама она содержала источник света, небесная сфера, привинченная к столешнице, листы, испещренные цифирью, и пергамент с вычерченными окружностями черной и красной тушью. Что-то подобное, но не такой тонкой работы, имелось на Амариллиде, и назывались эти таблицы «Региомонтановыми картами циклов Луны». Он возвратился в командный отсек, вышел на галерею, увидел остров и смог, как выражается сам Роберт, рысьим оком проницать его немоту. Попросту говоря, остров открывался, где был и раньше, на своем прежнем месте. На корабль Роберт попал почти голым. Полагаю, что прежде всего, чтобы избавиться от соляной корки, он помылся на камбузе, не подумавши даже не последнюю ли тратит пресную воду на борту. Вслед за этим вытащил из ларя выходное платье капитана, хранившееся к возвращению в родной порт, и покрасовался в командирской сбруе. Обул сапоги и вроде снова вступил в родную среду. Лишь теперь благородным дворянином в должном обмундировании, а не измочаренным оборванцем, он официально принял под команду покинутый корабль и уже не узурпаторским, а хозяйским жестом пододвинул к себе ожидавший на столе в распахнутом виде бортовой журнал вместе с гусиным пером и чернильницей. Из первой записи ему стало известно имя корабля. Все остальное — непроходимое чаще «Анкер», «Пассер», «Штерр», «Кикер», «Роер». Немного радости было ему убедиться, что капитан был фламандец. В любом случае, последняя запись датировалась парой недель до того. Среди неудобочитаемых письмен бросалась в глаза подчеркнутая жирной линией фраза по латыни «Pestis caedictur bubonica». «Ну вот он, след!» Вот намек на объяснение. На корабле поразбойничал мор. Это открытие не озаботило Роберта. Он переболел чумой за 13 лет до того, а, как известно, перехворавшие пользуются неким чудодейственным попустительством. Змей зараза не решается атаковать вторично чресло того, кто единожды возобладал над ним. Тем не менее, этот след не столь уж многое открывал. Скорее, он открывал простор для нового беспокойства. Предположим, что умерли все. Но тогда где же в беспорядке наваленные на верхнем деке трупы последних? Тех, кто до гибели успел предать милосердному морскому погребению прах усопших товарищей. Отсутствовала шлюпка. Остатки команды или вся команда покинули корабль. Что их выжил из зачумленного судна, составив непреодолимую опасность? Крысы, быть может? Роберту показалось, промелькнуло в острой остготической скорописи капитана слово «роттенест» — гнездо пасюков, канавных крыс. И он мгновенно дернулся, поднял фонарь, чтобы встретить лицом к лицу шуршащую подножье стены нечисть, чтобы не срабеть от мерзкого писка, оледенившего ему кровь когда-то на Амариллиде. Он передернулся при воспоминании о том, как волосатая погонь щекотнула по его лицу в полудреме, и как на вопль примчался доктор Бёрд. Потом над Робертом потешались все, что где на кораблях и без всякой чумы крыс должно водиться нисколько не меньше, нежели прыгает в роще пернатых, и что к ним следует относиться спокойно, если собрался ходить по морям. Однако крыс, по крайней мере здесь, на полуюте, не было заметно.
Может, отсиживаются в трюме? Красноватенькие глазки мерцают через мрак в ожидании свежего мяса. Роберт произнес про себя: «Если все дело в крысах, следует выяснить и понять обстановку. С крысами нормальными и в нормальном количестве можно как-то сосуществовать. Впрочем, каким еще им быть, этим крысам?» — спросил себя Роберт. И отвечать ему не захотелось. Роберт отыскал ружье, саблю и кинжал. Он прошел войну. Ружье было типа «Калибер», так звали его англичане, и наводилось без рогатки. Он проверил амуницию, больше для порядка, вряд ли он собирался разгонять пулями крысьи рати. И даже зачем-то заткнул за пояс кинжал, хотя против крыс кинжал мало чем мог быть полезен. Он собрался исследовать судно от Юта до Бака. Пройдя через камбуз по трапику, уходившему вниз от крепления бушприта, спустился в Провианскую. Там были складированы припасы, вдоволь для дальнего плавания. Все это не могло лежать тут с начала рейса. Экипаж явно пополнил провиант совсем недавно на гостеприимной пристани. Плетеные короба были полны свежезавяленной рыбы. Кокосовые орехи лежали пирамидами, и тут же в бочонках какие-то клубни, не встречавшиеся формы, но съедобного вида, безусловно, годные храниться долго. Там были такие же фрукты, как те, что появлялись в свое время на борту Амарилиды после первых заходов на тропические острова. Эти фрукты тоже не портились от лежания, снаружи страшили шипами и чешуями, однако их острый аромат выдавал откровенную сочность, сахаристые тайные гуморы. Из какого-то островного сырья, вероятно, вырабатывалась и черноватая мука, попахивавшая гнилью. Из нее были спечены уложенные рядом с мешками муки хлебы. Эти хлебы напоминали те безвкусные шишки, картофель, которые шли в пищу у индейцев Нового Света. У дальней переборки стояло около десятка бочонков с кранами. Он отвернул один кран. Потекла вода, и причем не провонявшая, а свежая, набранная совсем недавно и обработанная серой, чтобы сохраняться про запас. Воды было немного, но, имея в виду, что и фрукты утоляют жажду, можно было рассчитывать на довольно долгое житье на борту. Как на грех, все эти открытия, дававшие понять, что экипаж не вымер от истощения, растревожили его еще сильнее. И это всегда случается у меланхоликов. Для них любой знак судьбы — провозвестие злокачественных чудес. Быть выброшенным на опустошенный корабль уж само по себе довольно странное дело. И уж хотя бы пусть тогда корабль будет оставлен Господом и людьми, как непригодная к пользованию рухлядь, не имеющая в себе ни произведений природы, ни произведений ремесел, ничем не богатая сень. Это было бы в порядке вещей и в порядке тогдашнего мореплавания. Но найти перед собой посудину в таком глазоутешном виде, прямо приготовленную для дорогого долгожданного гостя, прямо похожую на настоятельное подношение — вот что действительно начинало отдавать серой, и посильнее, чем бочечная вода. Роберту припомнились сказочные повести, слышанные от бабки, и другие, более изысканного плетения, читавшиеся в парижских литературных салонах, где заблудившаяся принцесса вступает в сказочный замок и находит пышно разубранные залы, видит ложа под балдахинами, гардеробные с роскошной одеждой, даже накрытые к пиршеству столы. Как известно, в этих рассказах в самой последней комнате принцессу среди испарений серы поджидает то исчадие ада, которое и подстроило ловушку. Роберт потрогал кокос в нижнем слое кучи, нарушил равновесие, и щетинистые шары расскакались, будто крысы, прежде притворявшиеся неживыми, выжидавшие на полу, подобно нетопырям, оцепенело вцепляющимся в потолочные балки, покуда не настанет миг, чтобы броситься в рассыпную, добежать до него, закарабкаться на тело, на плечи, внюхаться в лицо, соленое от ручьев пота. Убедиться, что нет заклятия. Роберт за месяцы странствий научился обращению с заморскими плодами. Действуя кинжалом, как секирой, одним ударом он разрубил орех, сломал скорлупу и впился в мягкую манну, открывшуюся под корой. Это яство было столь восхитительно и сладкое, что ощущение коварства только усугубилось в нем. «Вот», — прошептал он себе, — «я уже во власти очарования, мечтаю отведать плод, а на деле угрызаю грызунов, присуществляю их сущность. Вот-вот и мои руки утончатся, скрючатся и окогтятся, тело опушится кисловатыми волосиками, хребет выгнется, и я буду востребован к потустороннему апофеозу шершавых насельников этой нашей ладьи Ахерона». Вдобавок, чтоб кончить рассказ о первой ночи, упомянем еще одно кошмарное провозвестие. Грохот катающихся кокосов, похоже, растревожил кого-то спящего на корабле. Из-за переборки послышалось, правда, не мышье попискивание, а чириканье, щебетанье, кто-то скребся коготками. Значит, чара существовала. Ночные исчадия собирались на шабаш в каком-то закуте. Роберт спросил себя, должен ли он с ружьем наперевес немедля атаковать этот их Армагеддон. Сердце колотилось, и он костерил себя за трусость и убеждал себя, что не эту ночью, так будущей, но придется ему столкнуться с ними к лицу лицом. И все же он ретировался. Сбежал на палубу по трапу, и, к счастью, языки зари уже слизывали белесый воск с металлорудий, истасканных бликами луны. «Занимается день», — сказал он себе с облегчением, — «а дня я обязан убегать». Подобно венгерскому вурдалаку, прыжками он промчался по шкафуту, чтобы скорее попасть на полуют, в ту каюту, которую отныне присвоил, забаррикадировался, перекрыл выходы на галереи, разложил оружие прямо под рукой и бросился в постель, чтобы не видеть солнца палача, перерубающего лучевой алебардой тонкие шеи теней. Разбудораженный он видел во сне крушение судна. Сон соответствовал регламенту барокко, по которому даже в грезах, даже в первую очередь в них, пропорции обязаны украшать концепт, преувеличение — оживлять, таинственное сближение — придавать рассказчику содержательность, размышление — глубину, эмфазы — возвышенность, аллюзии — загадочность, а каламбуры — тонкость. Я полагаю, что в те времена и в таких морях больше кораблей тонуло, нежели возвращалось в порт. Но кому выпадало сокрушаться впервые, этот опыт, надо думать, давал последствия в виде повторяющихся кошмаров, а привычка к изящному оформлению доводила эти кошмары до живописности страшного суда. С вечера воздух занедужил, простуда дулась, как небесный глаз, набухающий слезами, бессильный выносить отлив широководной глади. Кисть природы стушевала линию закроя и глаз, коим облазнились туманные далекие веси. У Роберта мутило в кишках. Пророчество неминучей морской смуты. Он распростирался на ложе, баюкаемый пестунью циклопов, задремывал среди тревожных снов, в которых грезил, будто видит сон о снах, коими чревата изумляющая космопея, о снах, которые пересказываются тут. И пробужден был вакханальей громов, стенанием корабельщиков, струи захлестывали койку. На бегу всунулся доктор Бёрд и прокричал идти на шканцы и крепко держаться за что угодно, лишь бы оно держалось тверже его. На верхней палубе смятение и вопли, безысходность, и люди, будто божьи десницы, воздеты в воздух и швырнуты в море. Некоторое время Роберт цепляется за исподний парус Бизани, так, во всяком случае, я истолковал его рассказ, покуда мачта не валится, испепеленная громами, и рей не выгибается, подражая кривой орбите звезд, а Роберта не дошвыривает до основания грот мачты. Там добросердечный матрос, приторочивший себя к комлю мачты, не имея места присоседить Роберта, бросает ему конец и кричит, чтоб привязался к двери, сорвавшейся с полубака и донесенной до них водою. И, к счастью Роберта, дверь с ним на месте захребетника отскальзывает к планширу, потому что в это время грот мачта перешибается пополам, и разносит на две полы череп доброхотного вспомогателя. Через пробоину в борту Роберт видит, или ему метится, будто видит, хоровод теней и молний в волнистом луге, в прозорах света. Но тут, я думаю, он просто не может удержаться от красивых цитат. Трещат рины, мачты гнутся, от натуги страсти рвутся. Слово за слово, а тем временем Амариллида перекашивается в сторону беженца, готового бежать, и Роберт на своей доске, как ветер, растворил глубокие пещеры, соскальзывает в них. Рухая, он наблюдает над собою седого океана, который грозные валы до облак простирает, и в мороке зениц подъятье падших пирамид, и водянистую комету, которая блудит лихой орбитой в водовороте мокрых неб, и в пучине след ее горит, пока везде громады воют и груды брызг скрывают свет, где гром и молния, там ярость возвещает разгневанный тайфун, и море возмущает, и в безднах корабли скрывает бурный крут, где сошлось небо с понтом и сечется с горизонтом. Брега богов зовут на брань, когда в морях шумит волнение и рев. Роберт упоминает и пенных Альп кипучие наклоны, среди которых буруны, как почтальоны, и цереру цветоносную в блистании сапфиров, и скакание и разлет рассыпанных опалов, как будто теллурическая дочь Прозерпина захватила главенство, взбунтовав против плодородящей матери. В окружении разной дикой твари, рыкающей вокруг него бесчетно, пока кипят серебряные подливы средь хлопотливейших забот, в один прекрасный момент Роберт прекращает зрительствовать на спектакле и, превращаясь в действующее лицо, теряет чувства и в виду обморока не знает больше ничего. Только впоследствии он предположит, созерцая свой сон, что доска по благосострадательному распоряжению или по автоматизму плавучего материала сама сплясала ту же джигу, то припадая, то подскакивая, и утихомирилась в протяжной сарабанде, поскольку ярь стихий смешала порядок плясок на балу и все более дальними околичностями отдалила Роберта от пупа карусели, куда все же была всосана двусмысленный волчок в руках сынов Иола, незадачливая Амариллида, задрав кормила к небесам. А с ней и последние живые души в ее утробе. Еврей, которому удел найти в небесном Иерусалиме тот Иерусалим земной, которого он так и не обрящет, мальтийский рыцарь, навсегда отрешенный от острова Эскандида, доктор Бёрд со спаспешниками и, наконец, избавленный доброволительной натурой от медицинского ухода, тот несчастный, бесконечно израненный пес, о котором, кстати, я еще не имел возможности здесь рассказать, поскольку Роберт его описывает несколькими письмами позже. В общем, предполагаю, что из-за бреда и из-за бури сон Роберта оказался до того неровным, что свелся к кратчайшему времени, которому сулилось замениться воинственным взбодрением. И действительно он, смирившись с мыслью, что снаружи предположительно день, и утешенный соображением, что мало света проницается внутрь через мутные иллюминаторы Юта, и надеясь, что существует достаточно тенистый трап, ведущий с верхней на нижние палубы, приосанился, обвесился оружием и выступил в бестрепетной безнадежности на разведывание причины недавнего ночного перепуга. Вернее, не выступил. Мне очень неловко, но виноват Роберт, который в письмах владычеству утверждает разное, то есть не передает достоверный порядок того, что происходило с ним, а старается сделать из письма новеллу, вернее, первобытный вариант, не то письма, не то новеллы, и ставит в ряд сюжетные ходы, не зная, который выбрать, расставляет шахматы, не решив, какой ход совершить. Сначала он пишет, что спустился в недра Дафны. Почти вслед за этим мы читаем, что он был разбужен утренним брезгом и отдаленным концертом. Звуки доносились неусомнительно с острова. Роберт вообразил ораву туземных жителей, которые выплывают на каноэ и осаждают корабль, и ухватил мушкет. Звуки, правда, не походили на боевые кличи. Была заря, солнце еще не било по стеклам. Роберт вынудил себя пройти на галерею, внюхался в море, сдвинул ставню и полуприкрытыми глазами попробовал разглядеть берег острова. На Амариллиде Роберт, никогда не хаживавший на мостик, слыхивал, как другие пассажиры рассказывали про огнезарные рассветы, как солнце нетерпеливо закидывает стрелами мир. А тут он бесслезным оком принимал пастельный пейзаж, пузыри тяжелых туч, легонько окаймленных перламутром, и нежный полуотлив, полуоттенок розы, лившийся из-за островного края, будто нарисованного кобальтовой акварелью на шероховатой бумаге. Но этой почти северной палитрой живописалось перед ним довольно, чтобы уяснить, что силуэт, выглядевший ночью скалою, представлял собой лесистый холм, крутым откосом нависавший над песчаной полосой прибоя, где пальмы оттеняли белый пляж. Постепенно песок отсверкивал все сильнее, и на его краю зашевелилось что-то вроде крупных окостенелых пауков, перебиравших черствыми конечностями по воде. Роберт на расстоянии догадался, что это перекати водоросли, но яркость солнца нарастала, и ему пришлось оставить обзор. Он подумал, что когда отказывают глаза, слух должен выручать, и доверился своему слуху, почти полностью завесил иллюминатор и притиснулся ухом к щели, воспринимая шумы, поступающие с острова. Хотя ему и помнились восходы солнца среди родных холмов, он понял, что впервые в жизни слышит такое птичье пение. В любом случае, столько песен одновременно, и до того разнообразных он не слыхивал никогда. Тысячами они здравствовали солнце, и ему показалось, что узнает среди голосов и вопли попугаев, и щелканье соловья, и кантилену дрозда, и крик жаворонка, и несметные чириканье разных ласточек, и вдобавок жестокое скрипение цикады и сверчка. И он гадал, взаправду ли слышит этих животных или их антиподных двоюродных родственников. До острова было не близко, но ему мерещилось, что эта музыка привеяла к кораблю на своих крыльях дурман померанцевых цветов, аромат базилика, как если бы воздух над всей бухтой налился благоуханием. С другой стороны, рассказывал же ему господин Дегби, что в путешествиях он узнавал о близости земли по душистым атомам, заносимым на борт ветрами. Но чем больше он внюхивался и слушал невидимое многоголосие, будто с башенного зубца или через амбразуру бастиона наблюдал за формированием армейского полукруга в ложбине под горой и за дальними подступами, и за водной преградой под стеной крепости, он все сильнее ощущал, что уже видел то, что воображает, вслушиваясь, и пред лицом безмерности, обложившей его, снова чувствовал себя в осаде, и рука инстинктивно тянулась зарядить мушкет. Он был в Казале. Перед ним разворачивался фрунт испанской армии, со скрежетанием повозок, с клацаньем оружия, слышались теноры кастильцев, гоготня неаполитанцев, грубое бурчание лацкнехтов, а на их фоне какое-то острое рыдание трубы, долетавшее приглушенно, как через вату, и тупые буханьи аркебузы, вроде хлопушек на деревенском празднике. Похоже, что жизнь вся протекла между двумя осадами, и одна явилась зеркалом другой, с тем исключительным различием, что ныне, при замыкании десятилетнего круга, водная преграда была уж чересчур надежной и чересчур окружной, так, чтобы сделать невозможной любую вылазку. И Роберт снова окунулся в атмосферу Казале.